Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Гендерное равенство и защита прав женщин в российском обществе. Такова тема сегодняшней передачи. Звучит очень грозно, поэтому, пожалуй, несколько смягчу краски, учитывая, что первый раз этот выпуск программы выходит накануне 8 марта. В общем, речь пойдет о том, насколько в действительности исполняется конституционный принцип, запрещающий дискриминацию, в частности, по половому признаку, о том, что стоят все слова о равенстве прав и свобод, о сексизме, о сексуальных домогательствах и прочих проблемах, с которыми сталкиваются современные российские женщины. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая сектором Института государства и права Российской Академии наук, председатель комиссии по правовому положению женщин Международного союза юристов, член Российской ассоциации международного права и ряда других неправительственных объединений Светлана Поленина и кандидат юридических наук, исполнительный директор агентства правовой информации «Человек и закон» Борис Пантелеев. В общем, отправной точкой для нашего разговора станет праздник, который в России отмечают 8 марта. Его официальное название – Международный женский день. Правда, теперь уже мало кто задумывается над тем, что, собственно, в этот день отмечают. А сам праздник превратился в некое подобие жертвенных подношений по типу «Дитя мороженое» и «Бабе цветы», как в известном фильме. Днем борьбы за права женщин 8 марта стало после того, как в 1857 году в этот день в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часового рабочего дня вместо 16-часового, работы в светлых и сухих помещениях и равную с мужчинами заработную плату. На многих предприятиях США уже тогда появились профсоюзные организации, а после 8 марта 1857 года образовалась еще одна, впервые ее членами стали женщины. Но у большинства выходцев из Советского Союза 8 марта ассоциируется с именем Клары Цеткин, которая к американским работницам отношения вовсе не имела, зато именно она в 1910 году на международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене предложила праздновать Международный женский день 8 марта. Само предложение прозвучало как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. В России Международный женский день впервые отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации научного утра по женскому вопросу. Власти дали разрешение, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось 1500 человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы право голоса для женщин, государственное обеспечение материнства и вопрос о дороговизне жизни. С первых лет советской власти Международный женский день стал государственным праздником, а с 1965 года его сделали выходным днем, и постепенно он потерял политическую окраску. Так что сегодня для большинства обывателей это просто женский день, а о гендерном равенстве и прочих подобных штуках мало кто и вспоминает, но разве что и специалисты, которые в том числе сегодня сидят здесь со мной в студии «Радио Свобода». Так вот, прежде чем говорить о проблемах гендерного равенства, хотелось бы понять, что имеется в виду. То есть я-то себе это представляю, но большинство слушателей наверняка испугается, услышав это словосочетание.
Я хотел бы обратить внимание именно на вот этот пассаж ваш, что само слово «равенство» у нас далеко не популярно в нашем обществе. И чем больше мы живем, тем меньше оно употребляется в эфире и особенно в лозунгах различных политических партий. Вы помните, что все перемены исторические, которые происходили там в связи с сломом феодальной системы, происходили под лозунгами «свобода», «равенство» и «братство». И вот на многих гербах и лозунгах первых буржуазных стран были записаны эти слова как вектор движения. И в настоящее время используются далеко не все из тех лозунгов, которые, скажем, двигали историческим прогрессом. Вот Вот у нас слово «единство», «справедливость», «законность» даже востребованы и на счетах многих партий, движений. А слово «равенство» как таковое, оно не популярно. Может быть, оно потому не популярно, что Россия в этом смысле страна вопиющего неравенства во всех сферах жизни, что, в общем-то, если анализировать, очень легко доказать. И экономическое неравенство у нас между самыми бедными и самыми богатыми недопустимо высоко, разрыв там более 40 раз, что, в общем-то, никак не свидетельствует о социальной стабильности в обществе. И национальное неравенство существует, что, в общем-то, порождает ксенофобию в таких масштабах, которые угрожают национальной безопасности государства. Религиозное неравенство – это тоже уже факт, потому что, если раньше говорили, скажем так, о четырех устоявшихся коренных религиях, конфессиях, которые существуют в нашей стране, то теперь все реже вспоминают, что их четыре. Говорят, что только одна конфессия главенствующая. И в связи с этим... Вот,
ну
когда,
и, наконец, гендерное,
да,
наверное,
в связи с этим было бы странно, если бы по всем позициям основным, сущностным, скажем так, мы демонстрируем такой регресс, то очень странно, если бы вот в вопросах гендерного равенства мы бы были впереди планеты всей. А гендерное неравенство, оно тесно, это не просто физиологическое равенство, о котором, конечно, никто не говорит, это социально-политическое. Вопросы, которые касаются статуса каждого пола, и в частности вот женщин, во всех сферах общественной, экономической и политической жизни страны.
Ну вот смотрите, удивительные ведь вещи происходят, Светлана Васильевна. С одной стороны, номинального какого-то равенства женщины добились. Но, во всяком случае, многие из нас, как из тех людей, кто путешествует на поездах, очень часто могут видеть, как на переходах в оранжевых жилетах стоят женщины с ломами и делают вполне себе мужскую работу. Уж не знаю, за какие деньги, но, наверное, те, которые бы на той же работе платили мужчинам. Как они что-то грузят, носят мешки, с одной, вроде бы вот они получили то, что хотели. Но с другой стороны, проводилось же множество исследований, что, находясь в равных позициях, например, при работе в каких-то коммерческих структурах, мужчины и женщины, занимая равные посты, неся равную ответственность за свои действия, получает, тем не менее, разные зарплаты. Причем в разы женщина может получать меньше, топ-менеджер или просто менеджер женщины, чем мужчина. Вот это чем объясняется?
Вы знаете, я думаю, что не надо сейчас объяснять. Во-первых, мне кажется, что вы сейчас преувеличиваете насчет того, что женщины в этих самых в желтых и оранжевых накидках.
Ну, жуть,
очень
надо
просто,
так
знать. Нет, очень просто, потому что их во многом сейчас заменили мигранты. И когда у нас сейчас невозможно было пройти по улице Университетской, то мы были счастливы, выглянув в окно, когда увидели, что пришла бригада таджиков, это видно, с уламами и со всеми, и они разбили вот те глыбы, которые не давали возможность пройти. Поэтому это в жизни всегда так бывает. Те, кто больше стремится здесь к какому-то практическому, чисто финансовому результату, он всегда берется за ту работу, которую получается достать. И в этом смысле вот то, о чем вы говорили, это мне кажется во многом, но, правда, не берусь за всю страну говорить это, многое ушло уже, ну, не так заметно. И даже наоборот, я бы сказала, что вы совершенно правы, что платят далеко не там. И я бы, вы вот все далекое такое прошлое, я бы сказала другое время. Вот, например, в работе нашего государства, в работе наших законодательных органов был очень активный период. Я имею в виду 1997 год и следующий за ним сразу. Именно тогда Государственная Дума приняла концепцию законодательной деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, тем самым стремясь реализовать требования статьи 19 части 3 Конституции, где написано, что мужчины и женщины должны иметь не только равные права, но они должны иметь еще и равные возможности. Так вот, эта концепция, она была хорошо отработана. Она была одобрена Государственной Думой. Правда, те, кто при этом присутствовал, я тоже так, слышали о том, как этому содействовал, например, Жириновский, который, обращаясь к мужчинам, сказал: «Ну, что вы спорите, мужики, что от вас убудет, что ли, что-нибудь?»
Ну, дайте им немножко все-таки.
Это, да, пусть вот они, так сказать, сами поиграют. Но этот документ, он интересен. Многое сделано, в частности, например, тогда было принято, в то же время, буквально с разрывом чуть ли не в месяц, была ратифицирована нашей страной Конвенция Международной Организации Труда номер 156. У нее длинное название, а короткое название такое: «Трудящиеся семейными обязанностями», которое в этой конвенции написано, что мужчины и женщины, они имеют не только равную, так сказать, возможность в служебных условиях, им должны создавать такую обстановку нанимателей, чтобы они не отрывались от своей семьи и выполняли и те, и другие. И когда время от времени я слышу о том, что у нас кое-какие появились интересные решения Конституционного суда, то это радует. Хотя справедливости должна сказать, что мужчины и здесь оказались куда активнее. Я знаю два решения по этому вопросу Конституционного суда. Оно касалось следующего, что мужчина, один был военнослужащий, второй был просто гражданский, у которой остались жены, поумирали, и остались дети. И мужчины оба раза требовали, чтобы им разрешили уйти на пенсию в тот же возраст, когда и женщина, в 55 лет. В обоих случаях...
Для того, чтобы заниматься воспитанием детей.
Да, несомненно, кто, куда же их, так сказать, денежить. И в обоих случаях Конституционный суд это решил. Но есть и другие, когда и женщины... Вот один случай, когда у нас... Ведь делают иногда таким образом, причем это идет больше по линии правительства и по линии еще подзаконных актов, когда вроде формально все правильно, а на самом деле устанавливают какие-то ограничения. Вот не больше такой-то суммы. И вот это вот вы, наверное, сами хорошо знаете, когда женщина, хорошо заработавшая, тогда смогла получить, чтобы то время, когда она уходит за ребенка,
да,
получить высокую сумму. Это было и то, что только что произошло совсем недавно, когда мужчина тоже смог сидеть с этим ребенком.
Да, и получать компенсацию.
Да, и получать компенсацию. Но я вам должна сказать, что ведь это не наша необходимость бороться. Мы сначала сами создаем себе трудности, а потом с ними усиленно боремся. Почему? Потому что по Трудовому кодексу вопроса не было. Но это сделали так... организовали, что оформление, вот реализация этих прав, оно невероятно трудно.
Светлана Васильевна, вы знаете, вот мне показалось, что одной из ключевых фраз в том, что вы только что сказали, это была вот отсылка к обсуждению этой концепции законодательного обеспечения равенства прав мужчин и женщин в России. И вот то, что Владимир Жириновский, когда это все обсуждалось, вот призывал мужчин там особо не переживать, говорит, что вот пусть женщины поиграют. И складывается такое впечатление, что сейчас женщины, те, которые присутствуют в политике и в правительстве, они вот как раз для того, чтобы, ну пусть поиграют, пусть дадим уж возможность, раз они так этого долго добивались. И пусть что-нибудь сделают уже, чтобы там особо не выступали феминистки и прочие поборники прав человека. Скажите, пожалуйста, Борис, у вас есть такое ощущение? Или вот назначение двух женщин на посты министров в российском правительстве, это наоборот какой-то шаг вперед для того, чтобы впустить наконец женщин в политику и в управление государством?
Да, действительно, есть в этом вопросе много смыслов, и есть содержательные, как говорится, завоевания женщин, и есть некие манипулятивные технологии, которые вот обозначают присутствие женщин в политической, скажем так, сфере, но при полном отсутствии какого-либо влияния. Я согласен с Светланой Васильевной, что вот 15 лет назад начался, в общем-то, такой очень важный процесс истинного прихода женщин во власть, истинного установления основ равенства. И во многом он был инициирован из-за рубежа. То есть эта идея равенства, как показывает вот наша практика, она стимулировалась западными организациями, неправительственными, в том числе американскими, немецкими. Были фонды, была активность. И эта активность, в общем-то, развивалась действительно по нарастающей. Хотя, должен сказать, что тоже много было таких жупелов, которые, в общем-то, отталкивали. Ну, например, вот одна из таких цифр, которая 15 лет назад была названа и до сих пор повторяется в выступлениях всевозможных политиков о том, что в России от домашнего насилия ежегодно гибнет 14 тысяч женщин, что равно потерям Советского Союза за 10 лет войны в Афганистане. Вот эта цифра, она была неизвестно откуда взята, но, видимо, как раз вот для этих американских спонсоров 15 лет назад. И с тех пор она повторяется ежегодно, как будто вот некий догмат. Хотя никаких реальных исследований, да, статистики, научных обоснований нет. Да? Ну вот ограничились тем, что проблема существует, 14 тысяч женщин гибнет в год, кто-то сказал, и все. Вот, то есть некий такой формальный подход. И это, конечно, печалит. То есть здесь лозунг.
То есть заниматься решением этой проблемы, да, никто не,
да,
стал.
Да, да, вот ограничить. И на сегодняшний день тоже, на мой взгляд, вот в этом смысле некая такая профанация этой самой идеи гендерного равенства, в том числе вот много говорили о том, что нужно женщин иметь в правительстве, но вот появились женщины у нас в правительстве, причем на таких ключевых, я бы сказал, даже скандальных на сегодняшний день, особо ответственных, особо опасных должностях, как министр экономики и министр социального развития, да, вот госпожа Голикова, она правопреемница, скажем так, господина Зурабова, о котором чуть ли не там драки в парламенте шли, чтобы разбирать его деяния, да, то есть это был символ, скажем так, самых острых проблем нашей экономики. Теперь же вот прошло несколько выступлений и слушаний, значит, нового министра, госпожи министра в нашей Думе, и они, на удивление, продемонстрировали полное отсутствие у депутатов желания воспринимать ее как государственного человека.
А как же ее воспринимать?
А вот все комментарии сводятся к тому, что сегодня она пришла в строгом черном платье с очень красивой прической, завтра она пришла в красном платье, и ей подарили букет цветов. Значит, и прямо говорят, что вопросы депутаты не захотели задавать ей. То есть, когда речь идет о самом остром ответственном направлении на сегодняшний день жизни нашей страны...
При том, что здесь ничего в лучшую сторону-то особо не изменилось.
Нет, нет, тут сейчас я как раз вот хотела бы перейти к этому.
Да, да.
Неверно, к сожалению, не то, что не стало лучше. Потому что она продолжила то, что было сделано действительно Зурабовым. И просто-напросто было два министерства. И Министерство труда, оно, ну, хорошо или плохо занималось этой работой. Я даже должна сказать, что тогда, если мне память не изменяет, Карелова заведовала, она возглавляла какой-то департамент в этом министерстве. И не реже, чем раз в квартал, она собирала представителей общественных организаций, занимающихся гендерной вот этой самой проблемой, и часто из других городов, и издали приезжали, обсуждали, какие вопросы делать.
Вопрос социально-трудовых прав.
Социально-трудовых прав.
Были реальные обсуждения.
Было тогда,
да,
было реальное обсуждение. И тогда же, это в 2000 году, наша страна подписала, но до сих пор так и не ратифицировала, социальную европейскую хартию, которую мы ждем, но которой все и нет. Так, что, что же дальше произошло? Дальше произошла следующая вещь. Пришел Зурабов, который все трудовое и социальное свел, так сказать, ну, не знаю, скомкал как можно больше. И вы знаете все те вещи, которые были связаны с его пребыванием на посту. Теперь появляется женщина. И, казалось бы, можно было рассчитывать, что она это изменит. Ничего похожего. Я тоже самое обратила внимание, но это, вы понимаете как, здесь дело не только в том, не только в ней. А, в конце концов, она вовсе не обязана одеть, как монашка, что-то такое, накидку какую-то и приходить на заседание. Это уже дело наших средств массовой информации.
Которые замечают только это, вот в чем проблема.
Но я удивилась и тоже. Она выступает в Совете Федерации, там показывает, какой букет. И где их, как это, нет вопросов.
Да, вопросов как... нет. Дело не только в журналистах, а в том, что, значит, ее используют как прикрытие для того, чтобы не обсуждать сущностные вопросы.
Вы понимаете, ее даже не ее используют. Это, здесь, я бы сказала, дело в мужчинах.
Как это псевдо-джентльменство, скажем так.
Да, там очень просто, потому что то, что сейчас происходит в Совете Федерации, я, конечно, могу ошибаться, мне кажется, что они все сидят и держатся за кресло обеими руками, чтобы как-то не оказаться. Те перемены, которые сейчас происходят, они ставят их, каждого, в некоторое положение очень большой неопределенности. И они, ну, какое им дело до того, какие там социальные? У меня все в порядке, у моих близких тоже все в порядке. Чего я буду задавать
вопросы? Ну, а раз уже пришла госпожа министр, то почему бы не сделать женщине приятное, да?
Ну, ну вот поговорит, знаете, она поговорит. Насчет, мы же ведь тоже, в конце концов, не слышали этого. Мы не присутствовали при этом. Мы слышим то, что нам передают по радио.
Вот, кстати, о том, что передают по радио, о том, что показывают по телевидению и вообще о гендерных проблемах в средствах массовой информации, мы поговорим уже во второй части передачи, сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор Светлана Поленина и кандидат юридических наук, исполнительный директор агентства правовой информации «Человек и закон» Борис Пантелеев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Роль женщины в российском обществе и отношение к женщине в стране. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 8 марта в час дня. В гостях у «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская, социолог Борис Дубин и Надежда Шведова, руководитель Центра социально-политических исследований Института США и Канады. Ждем звонков в прямой эфир. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Жуковский сегодня, как ожидается, пройдет акция протеста против официальных результатов недавних выборов мэра. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», участники митинга потребуют пересмотреть итоги голосования, победителем которых объявлен прежний мэр Александр Бобовников. В Москве пройдет митинг с требованием привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, занимающихся незаконной охотой. Акция правозащитников и экологов связана с недавними событиями в Республике Алтай, где разбился вертолет с чиновниками, которые, как утверждается, участвовали в браконьерской охоте. О новом старте американо-российских отношений объявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече в Женеве было заявлено о намерении заключить до конца года новый договор о сокращении стратегических вооружений. На северо-западе Пакистана 7 сотрудников службы безопасности погибли в результате атаки смертника. Пока никто не взял на себя ответственность за происшедшее. Власти Пакистана согласились предоставить Интерполу информацию о расследовании по делу о нападениях на индийский город Мумбай в прошлом году. Интерпол заявил, что сравнит данные Исламабада и Дели. Совет Безопасности ООН провел в Нью-Йорке встречу за закрытыми дверями, чтобы достичь соглашения по вопросу в отношении Судана, откуда ранее были высланы сотрудники международных гуманитарных организаций. В Дагестане застрелен военком Цумадинского района республики, сообщил Интерфакс. Преступление было совершено в пятницу в Махачкале. В феврале 650 тысяч американцев лишились работы. Безработица в США достигла 8,1%. Это наивысший показатель за последние 25 лет.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Гендерное равенство и защита прав женщин в российском обществе. Такова тема сегодняшней передачи. В общем, речь идет о том, насколько в действительности исполняется конституционный принцип, запрещающий дискриминацию, в частности, по половому признаку, о том, чего стоят все слова о равенстве прав и свобод, о сексизме и прочих проблемах, с которыми сталкиваются современные российские женщины. В студии со мной сегодня доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая сектором Института государства и права Российской Академии наук Светлана Поленина и кандидат юридических наук, исполнительный директор Агентства правовой информации «Человек и закон» Борис Пантелеев. Я обещала, что в этой части мы начнем говорить о том, как проблема гендерного равенства или неравенства перекидывается на средства массовой информации российские. Но прежде все-таки давайте закончим разговор о женщинах в политике, поскольку мы просто углубились в обсуждение проблем, может быть, министерства конкретного и ведомства. Меня-то как раз больше интересовал вопрос о том, насколько вообще приход женщин во власть, в правительство, на ключевую должность воспринимается обществом как приход действительно высококлассного, хорошего менеджера, который может разрулить ситуацию и как-то повлиять на решение проблем, а не как приход какой-то женщины, пусть даже умной, красивой. И
кухарки, дорвавшейся до управления власти, да, государством.
Между прочим, как известно, это же неправильно, потому что когда это приписывается Ленину, Ленин говорил как раз наоборот. Он говорил, далеко не каждая кухарка может управлять государством. Поэтому
вульгарная
это
трактовка, которая в любом случае вот негативные последствия может иметь.
Но я сразу же вам скажу другой пример. Почему в других странах мы сейчас можем насчитать, сколько президентов в мире? Я уж
женщин,
да, сколько министров иностранных дел. У нас же нет ни одной женщины-посла. От кого это зависит? Когда проходили сейчас парламентские слушания, посвященные столетию со дня первого съезда женщин России, там выступал один мужчина от Министерства иностранных дел, а потом мы на него насели. И мы говорим, ну почему же нет? Он говорит, а это не наша задача министерства. Нам должны предложить. И вот здесь, простите, сразу же хочу сказать.
А кто должен предложить?
А вот я должна вам сказать, вот сейчас мы стоим перед очень трудной проблемой. Дело в том, что новый президент Медведев, он решил, и правильно решил, что нужно, чтобы был кадровый резерв. Мы знаем сейчас результат. Собрали 100 человек, и женщин из них оказалось только 10. А если при этом вспомнить, что женщин-то у нас больше половины населения, в чем же здесь дело? Потому что выбирали таким образом. Выбирали кто тоже? Вот эти так
выбирали
называемые
мужчины?
Губернаторы, да, мужчины, совершенно верно.
А в чем проблема? Вот у меня, Борис, у меня больше к вам, простите, Светлана Васильевна, вопрос больше не как к эксперту и специалисту, а как, собственно, к мужчине. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот это нежелание мужчин во власти давать власть женщинам?
Вам отвечу.
Пожалуйста, скажите.
Я вам должна сказать, что в Государственной Думе, как вы, наверное, знаете, два раза ставился вопрос о том, что нужно, чтобы в нашей стране соблюдалось то правило, которое, в общем, считается международным уровнем, что в среднем должно быть не меньше 1/3 депутатов одного пола, мужчина или женщина, у нас женщина. И два раза это было провалено. И оба раза я вместе еще с одной женщиной мы обсуждали в соответствующем комитете Госдумы этот вопрос. Что нам сказали присутствующие здесь мужчины? Я цитирую дословно. Чего вы, странные женщины, хотите? Вы хотите, чтобы вас было 30%, а сейчас вас 10%. Так это значит, что мы, мужчины, должны уйти и уступить вам место. Есть самая простая вещь, и с этим я в жизни не один раз встречалась. То есть глубокое убеждение, прошу прощения, мужчин о том, что они действительно на какую-то большую-большую планку выше находятся, чем все любые женщины, какие бы они ни были.
Что они умнее, важнее
все. И самое главное, женщины, ну не то что скромнее, не так настырные, употребим такое слово. Мужчина, если он уже начал чем-то заниматься, он стремится максимально продвинуться вперед.
Это тоже не стоит обобщать.
Нет, я скажу мужской взгляд, но это будет взгляд одновременно и психолога. Психолога, может быть, это связано с моей вот специализацией. Я должен вам сказать, что на самом деле все не столь романтично, как вы объясняете. У вас все-таки вот такой подход, кто-то хочет, кто-то не хочет. На самом деле все гораздо более жестко и прагматично. И это вытекает из сущности того государственного устройства, которое у нас в настоящее время господствует, функционирует. Наше государство — это государство, основанное на насилии. Вот это самое насилие исключает всевозможные компромиссы, договоры, долгий путь переговоров.
То, что свойственно женщине.
На самом деле все очень просто. Во всех странах, где женщины у власти, у них гораздо более демократичные режимы и гораздо более мягкие вот эти процедуры, способствующие поиску компромисса.
То есть это не миф?
Нет, это не миф, это на самом деле так. То есть мы страна самодержавная. Самодержавие — это отеческий патриархальный строй, который, в общем-то, предполагает наличие одной точки зрения правильной, и все остальные должны ее выполнять. Вся политическая структура построена на этом постулате. И она предполагает, что во главе должен быть отец, вождь, хозяин, который дает указания и которые должны выполняться беспрекословно, желательно без всяких обсуждений.
Ну и, соответственно, при вашем варианте развития событий женщины просто выпадают вот из этой стройной картины.
Конечно, они антагонисты самого вот этого строя. Получается, что для того, чтобы женщины пришли во власть, необходимо изменить вот эти фундаментальные основы управления государством, когда все построено на приказе, на насилии, на без...
Ну, простите, но это... Мне даже немножко странно сейчас это слушать. Почему? Не про нашу страну, с этим я согласна. Но я просто беру другие страны. Вы что, считаете, что действительно в Соединенных Штатах в этом вопросе демократия? Нет, а просто-напросто потому, что политику там женщины получили вообще только тогда, когда появился Клинтон. Они получили то, что наши женщины до этого имели 30-40 лет. И по беременности, и по уходу за больными, целый ряд других вещей.
В общем, у меня есть предположение, что это все появилось именно при Клинтоне, просто потому, что ему нужно было искуплять свою вину перед обществом.
Не-не-не, простите, он это сделал позже. То, о чем вы говорите, это он сделал позже, а это было просто-напросто, он шел на ура, его поддерживали женские организации здесь. Я согласна с тем, что у нас, конечно, в этом смысле азиатчина, у нас во многом, несомненно, она есть, и с этим надо бороться. Бороться с этим можно и нужно. Опираясь, если мы не можем сами на себя опираться, нам надо опираться на международные стандарты.
А вообще, вы знаете, вот удивительное дело, как бы нужно бороться с одной стороны, да, с вещами, которые, казалось бы, очевидны. Но вот есть в России основной закон, Конституция Российской Федерации, в которой же уже все написано, в принципе. И казалось бы, ну раз уж вы все тут проголосовали за эту Конституцию в свое время, ну, все равно всенародным референдумом же она была принята. И раз уж мы все живем в этом государстве, то мы просто обязаны исполнять основной закон государства, обязаны исполнять Конституцию. Но получается, что люди придумывают себе кучу всяких дополнительных лазеек для того, чтобы решать свои вопросы иначе. И вот, кстати, мне очень хочется вернуться, вспомнив о Конституции, вернуться к вопросу, который мы чуть было не начали обсуждать, о гендерных проблемах в средствах массовой информации. Mm-hmm. Есть же еще одна очень серьезная проблема в России. Это то, что Россия, которая по Конституции является светским государством, все дальше уходит от этой светскости. Я почему сейчас говорю об этом вкупе с средствами массовой информации? Потому что, насколько мне известно, в Кавказских республиках России, ну, в частности, в Чечне, существует прямой запрет на то, чтобы женщина, которая является диктором на телевидении или ведущей на местном телевидении, вне зависимости от того, какую религию она исповедует, мусульманка она или христианка, появлялась на экране телевизора исключительно в платке, как принято это у мусульман. С моей точки зрения, это, во-первых, нарушает принцип светского государства, поскольку телевидение придумано для всех, а не только для мусульман, но в том числе и для буддистов, и для христиан православных и католиков, и еще для кучи многих других людей. А во-вторых, это меня возмущает, поскольку это дискриминация именно женщины. Если она не наденет этот платок, ее уволят с работы, ее не пустят в эфир. Вот, то есть вот это, с моей точки зрения, ненормально. С вашей точки зрения, насколько распространены гендерные проблемы вот в средствах массовой информации и насколько сами средства массовой информации, то есть мы, журналисты, способствуем распространению этих проблем? Борис.
Да, действительно, Марьяна, проблема очень важная, и вы правильно подчеркнули, она комплексная. То есть мы не можем говорить о равенстве гендерном как о самостоятельной величине, как о каком-то самодостаточном показателе. Это равенство-неравенство вытекает из целого комплекса обстоятельств. И вот ключевое слово, вы тоже произнесли, это равенство перед законом и судом. То есть равенство в исполнении, скажем, Конституции и других законов, которые действуют в равной степени для всех граждан на всей территории нашей страны. Вот она, ключевая проблема. И действительно, если мы только попытаемся, скажем, заглянуть вот за кулисы этого лозунга, сразу выяснится, что, к сожалению, несмотря на громкие заявления о желании, скажем, привести в соответствие статусы и конституции субъектов федерации основному закону и о желании подчинить губернаторов или же президентов различных республик действию нашей Конституции, мы не обнаружим ни общего правового пространства, ни общего информационного пространства в нашей стране. Она раздроблена на вот эти удельные национальные религиозные кусочки, княжества, можно их так назвать, и каждый там устанавливает свои режимы. И ряд этих режимов агрессивны по отношению к женщинам. Бесспорно и однозначно, поскольку они руководствуются иными нормами права, правом гор, как называется там, адатами, шариатским законодательством и целым рядом других, вытекающих из национальных, религиозных и прочих особенностей. Вот с этими особенностями никто в настоящее время даже не пытается бороться. И женщина в этом смысле уязвимое звено, действительно, потому что вот в этих традиционных культурах она всегда занимала подчиненное место, была объектом купли-продажи и не имела никогда права голоса. И сейчас эти времена возвращаются. Опять же, мы видим некие манипулятивные технологии, когда женщина-диктор, то есть вроде бы она занимает высокое положение, женщина-депутат, может быть, она там руководитель партийной какой-то ячейки, но по своему истинному правовому статусу она не поднялась на уровень 21 века. Да? То есть она остается в том средневековье, где ее держат эти самые догматы, которые...
Местные
догматы, да, они главенствуют, и получается такая сшибка сознания, да, то есть вроде бы вот она есть в политике как персонаж, да, но все понимают, что она исключительно декоративный персонаж, она говорит не свои слова, она не имеет права на выражение своей
позиции. Я вижу, что Светлана Васильевна сдерживает, хочет вам возразить.
Я сдерживаюсь и даже нам сказать, почему у нас стали носить сейчас вот женщины-дикторы. Я вам скажу, почему. Виноват здесь Верховный суд наш.
Российской Федерации.
Да. Когда впервые, кто это было, Татарстан, по-моему, обратился не с иском, как этому...
Паспортный да. стол, там, выдача паспорта, разрешение фотографироваться
что,
на паспорт.
Что фотографироваться. И решили наши почему-то, что это можно. Турция все уже, вот сколько, уже не одно
паспорт,
десятилетие
платки.
Вот в этих да. платках. Хотя по всем документам считаются все знают самые простейшие вещи. Уши одно из того, что так
идентифицирующие признаки.
Да, да, целый ряд таких вещей. И пошли. И это, вы понимаете, как мы ничего не сделаем, если люди будут, опять же, в том числе и члены Верховного суда, как я уже сказала, держаться за те кресла, на которых они сидят.
Ну вот, кстати, мы тут совсем коротко поговорили о вот этой связке гендерного неравенства и отступления от принципов светскости государства. Но ведь есть еще перегибы и в другую сторону. Одно дело, что происходит на Северном Кавказе, а другое дело, что происходит во всей территории, большей части территории Российской Федерации, где как раз наоборот речь идет уже не о мусульманских каких-то обычаях и традициях, а о христианских, и это православие культивируется с какой-то невероятной скоростью.
Безальтернативно навязывается.
Да, да, да. А и женщины там, соответственно, да. в общем, тоже никакой роли не играют в общественной, по христианским-то принципам.
В исламе женщины более защищены, чем в христианстве, это факт.
Правильно. И в христианском действительно я говорю, что сейчас все другие христианские религии, кроме православия, там женщины исполняют обязанность священника.
То имеет право исполнять.
Не имеют права. Меня знакомили с такими женщинами в Англии. Англиканская церковь. Потом католики согласились. Протестанты. Все, кроме нас.
Я, вы знаете, хотела бы все-таки еще поднять вот какую проблему. Проблему сексизма. С одной стороны, женщины в Российской Федерации, они их задвигают активно, мужчины по разным, тут разные доводы приводились, у вас разные мнения на этот счет, задвигают куда-то на задний план, выталкивают из общественной жизни. С другой стороны, включи телевизор или пройдись пешком по улице большого города. И любой рекламный проспект, любой рекламный ролик – это молодые, юные, красивые девушки. Обнаженные тела, вплоть до того, что реклама автомоек, реклама шин, реклама продуктов, которые никакого отношения к женскому телу как таковому не имеют в принципе. Или там реклама рыбы, которая подается к пиву, когда выскакивают из вагончика полуголые барышни. Спрашивается, может быть, это намеренно, сейчас пытаются кто-то, только я не понимаю, кто, заменить вот эту роль, чтобы женщина, ну вот как в этой, подается к пиву, да, то есть это приложение какое-то к мужчине, это не самостоятельный или
это нет? Вообще не субъект, а объект отношений, это товар, который обслуживает субъектов, то есть мужчин.
И вот рекламный бизнес, это особенно активно сейчас на...
Должна вам сказать, что здесь надо смотреть, и очень интересно, есть зарубежный вот опыт. И причем даже в таких странах, которые мы как-то редко, ну, например, Литва. В Литве очень интересный закон о рекламе. И один из примеров, это рассказывала женщина, которая на одной конференции несколько лет назад, она была тогда уполномоченная по правам человека, сказала такое, что у них в книжном магазине на витрине поместили какую-то книгу и надпись «Кто твой лучший друг? Блондинка или книга?» Ну что, заставили снять, заставили платить штраф, И после этого уже становится неповадно.
В российской практике это тоже было, потому что я знаю, что Международная конфедерация общества потребителей жаловалась в Федеральную антимонопольную службу на как недобросовестную рекламу ополаскивателя для белья, где говорила, о чем женщина думает на работе.
Да, это известно.
То есть им удалось этого добиться, здесь-то закон тоже работает. Но меня-то интересует, а для чего это и кем это делать, кем это пропагандируется и с какой целью, как вы считаете, Борис?
Я уверен, что это на самом деле грамотная реклама, которая с точки зрения психологов отвечает самым глубинным инстинктам человека. Yeah. Потому что, давайте будем честны, возвращаясь к празднику, вот эта идея равенства мужчин и женщин всего лишь там без году 200 лет. Но на практике эта идея с огромным трудом пробивает себе дорогу. Ведь 5000 лет человечество жило совсем по другим принципам. И женщина, конечно, воспринималась как товар, как объект. Поэтому, когда мы говорим, что рекламные агенты разрабатывают стратегии какие-то, продвижение товаров, то кто у нас наиболее обеспеченные слои населения? Да? Кто у нас на самых богатых должностях работает? Вот, возвращаясь к началу разговора.
Круг замыкается.
Да, круг замыкается. Ведь смотрите, вот была такая в 80-х годах убогая профессия юридическая нотариус, на которую никто не шел работать. Когда мы выпускались из университетов, было самым большим горем, если тебе предложат работать нотариусом. Исключительно 100% женская работа была. Как только появились деньги, сразу женщин оттуда вытеснили мужчины. Вот мужчины – это собственники, это хозяева кошельков, на них ориентируются рекламные агентства, и поэтому реклама строится исключительно на сексистской основе. Все очень жестко, обусловлено экономическими соображениями. Тешить себя иллюзиями, что это будет легкое дело, установление равенства, невозможно. Но здесь принципиальный момент позиции государства, то, о чем правильно говорила Светлана Васильевна. Значит, мы имеем разрыв между моралью и законами. Законы великолепны. Законы говорят, что все должно быть так, как в прогрессе видится, да? Но практика убогая и мораль отсталая. Она культивируется, к сожалению, и поддерживается некоторыми государственными деятелями. Вот то, что мы говорили, в регионах там, да, выступают.
И не только в регионах,
и в центре,
да. При том, что большинство сотрудников надзирающих органов, да, это опять же тоже мужчины.
Да, получается вот очень печальная история в этом смысле. И те раз ростки, которые вот были посеяны у нас в стране реально в 15 лет назад, когда вот был подъем этого самого общественного женского движения, они, к сожалению, никак не получают развития. Они чахнут сейчас. Праздник, вот о котором мы говорим, он бессодержательный в этом смысле.
Зато как много зарабатывают
продавцы цветов. А исключительно коммерческий интерес. То есть опять сексизм. Получается, мужчины должны тратить деньги на то, чтобы подтверждать свой особый статус хозяев жизни и щедрых рыцарей, да? Получается,
Марина,
обратный смысл.
Я хочу еще напомнить. Я вам не случайно принесла книжку. Все дело состоит в том, что у нас не только в политике, в этом смысле неправильно, но для этого нужно еще и образование. Вот та книжка, которую я вам дала, она называется «Гендерное равенство, деточки, равные права и равные возможности мужчин и женщин». В 2005 году она получила гриф Министерства образования. Пожалуйста, рекомендуется все. Давайте все. Я получила этот гриф в МГУ на юридическом факультете. Но когда сказала лицам, которые там работают, давайте я с удовольствием прочитаю курс. Этот курс. Пошли к начальству, скажу, на уровне факультета. И те сказали, вот общественная организация помогала, чтобы вот они давали, потому что не я платила там деньги, тоже не такие уж большие, но все-таки за то, чтобы пройти гриф, все. Вот пусть они нам дадут столько-то компьютеров, чего-то еще.
И тогда мы вам
разрешим прочитать все. А чего ж мы удивляемся, вот только что недавно была защита. Женщина-кандидат пыталась и получила, она, правда, голосовала трое против. У нее о праве на жизнь, которая доказывала, что независимо от того, каким образом женщина забеременела, даже это, не дай бог, ее изнасиловали при этом все, все равно она должна родить.
Уже женщина не распоряжается есть, своим
не
животом,
распоряжается,
да?
Своей жизнью, потому что что значит вот молоденькая девочка, которой такая беда случилась, а что ей дальше делать?
То есть это уже это влияние каких-то религиозных, это какие-то религиозные?
Это нет, а я вам скажу, что если бы я не беру сейчас данный конкретный случай, но это женщина, которая защищалась, она кончила юрфак МГУ, она была там в аспирантуре, она получила кандидат наук, и это можно было...
Гендерные вопросы прошли стороной.
Да, если бы им давали курс, то я не скажу, что, может, не пытаюсь преувеличить значение этого, но, тем не менее, во всяком случае, люди бы могли еще дополнительно подумать, прежде чем принимать такое.
Но, в принципе, это совершенно справедливое замечание еще с той точки зрения, что ведь люди входят во взрослую жизнь, перестают быть детьми, они ориентируются на то, как вели себя их родители, как вели себя окружающие, что им говорили в школе.
Традиция,
в
вузе. Сила традиций.
Да, и если это не было традицией равноправия, то ничего удивительного нет в том, что когда они вырастают, даже женщины, они издают свои позиции довольно легко. И, в принципе-то, ведь мало кто и борется-то за свои права в России. Нету как такового действительно женского движения или там, феминистского движения сильного, которое...
Вы понимаете, всякое движение, феминистское, не феминистское, для этого нужны деньги. Вот сделали наши, на них находят деньги. Находят деньги, потому что это кому-то надо. Зажигать эти звезды.
А деньги себе прибрали мужчины.
Да.
В общем, замкнутый круг. Тем не менее, с праздником.
Спасибо.
Наши СМИ отмечают этот праздник под лозунгом таким. Мы женщин не понимаем, но мы их просто любим. Понимаете, какая злая ирония?
Это да, я с вами абсолютно согласна.
Хотелось бы, чтобы попытались понять.
Попытались, вот это очень важный момент, да, и признать равным собеседником хотя бы.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая сектора Института государства и права Российской Академии наук, председатель комиссии по правовому положению женщин Международного союза юристов, член Российской ассоциации международного права и ряда других неправительственных объединений Светлана Поленина и кандидат юридических наук, исполнительный директор агентства правовой информации «Человек и закон» Борис Пантелеев. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия важный игрок. А это означает, что нельзя уходить от диалога с
Россией. Мы вышли из того кризиса, который был у нас после событий августа прошлого года.
В течение 20 лет мы ведем постоянный бой с неоимпериализмом.
Киргизия не изменит своего решения о закрытии американской военной базы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».